Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:08, понедельник, декабрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. И вроде бы как ноль. Не баллов, а температуру ноль. Первым днем календарной зимы до Нового года, 26-го года, остался 31 день, пишет Алексей. Доброе утро, пишет Мельникова Елизавета. Здоровенький булы, пишет Геннадий. Ладно. Зеленскому новый план завезли. Доброе утро, пишет Василий. Есть такое, там общаются они в Америке. Мир уже рядом или как, пишет Денис. Я всегда в таких вещах, Денис, сомневаюсь. Доброе утро, страна, быть добру, пишет Григорий. Добрейшего утра, всем позитива, пишет СВ. Слышал на выходных новость. Roblox не исключили в Думе, что заблокируют, потому что школота, деньги родителей сливают мошенникам. И еще Rockstar Launcher заблокировали в России, так что в GTA 4.5 не поиграть теперь. Почему? Диск, наверное, можно купить. Алексей, доброе утро. Долину будем хейтить? Нет, не будем. За выходные ни одного поста не скинули, пишет Евгений. Ничего интересного, если честно. Алексей, доброго, пишет Роман Попов. И вам тоже доброго. Эвакуация из Венесуэлы. Да, сначала написали эвакуация, а потом сказали, что вроде как нет, вроде все там отдохнут до какого-то момента. Ну, я и дальше не стал читать. Опять скоро елку доставать, только недавно вроде разбирал, пишет Сергей. Да, и захотелось домой. Неожиданно вдруг думаю, а что, вроде бы... Или что-то обсудим все-таки. Что? Трамп с Индюком разговаривал в выходные, пишет Нилс. Так, все хотят про Зеленского. Значит, Зеленский. У него Ермак внезапно как бы ушел в отставку, вы знаете. А Ермак, говорят, это, собственно, ну, человек, который все и делал. А Зеленский — это такая, ну, королева, что ли, я даже не знаю, как его охарактеризовать. Королева золотых унитазов. И вот Ермак ушел в отставку, потому что к нему пришли с обыском антикоррупционные органы украинские, которые на самом деле не украинские, а вполне себе американские. И говорят, что у Зеленского его политическая жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. Короче, своего друга, так сказать, кореша своего слил Зеленский. Деваться было, видать, уже некуда совершенно. Дальше пошли новости о том, что Ермак рассказывает, что он честный человек в какой-то американской газете. Всем, конечно, это очень интересно, но не сильно. Потом были заявления, что Ермак неистово хочет воевать. Тоже объяснимо. Типа поехать на войну и самому потом куда-то скрыться. Проблема, конечно, что в России он не скроется точно. Ну вот. Теперь еще и в Америке не скроется точно. Поэтому ну, сложно выбрать. Ну, дело в том, что мы-то его знаем как террориста и преступника, а американцы его теперь знают как коррупционера и преступника. Читали ответ Мединского мадам КК по поводу нападения России за последние 100 лет, пишет Дмитрий. Не читал, но смысл в чем? Если коротко, Кая Каллас сказала, что Россия на всех нападала 100 лет. Аж 19 раз, и никто ни разу не нападал на Россию. Ну, тут, конечно, можно и обстоятельный ответ какой-то давать, и наверняка, я уверен, господин Мединский так и сделал, Но в целом люди, которые утверждают, что Россия на всех нападала последние 100 лет, а на Россию никто не нападал, ну, мне так кажется, они не говорят языком аргументов, вероятно. НАТО упреждающий удар по России в качестве обороны обсуждает, пишет MT Words. Ну, это они всегда обсуждают. В принципе, все их учения военные, они про то, чтобы как-то упреждающе по нам ударить, для того, чтобы мы не ударили по ним. Израиль всех примет, пишет работяга. Не факт. Не знаю, зачем, например, Израилю может понадобиться Ермак. Ну, гипотетически, конечно, можно придумать, почему. Но так в целом Израиль может и выдать американцам-то. Так уже пошли новости, что Ермак вынес 98 раненых бойцов, освободил Авдеевку и сбил 7 кинжалов из дробовика, пишет Василий. Как тебе новый турецкий беспилотник? Внимание, истребитель Байрактар, пишет Ладорос. Посмотрел. Да, действительно, они показывают новый беспилотник. Вокруг него вместе, в звене, летят. Звено, наверное, это правильно называть. F-16 американские. Ну, они турецкие, но они американские, конечно же. И такое мощное видео, где летит этот беспилотник впереди и запускает ракету. И что, мол, мы присутствуем при важном моменте. Ну, я так турецкий-то не очень. Но так я так понял по пафосу, что это вот какой-то новый потрясающий момент, когда с беспилотника запускается ракета, и, в общем, Турция, она такая уникальная, интересная, и ни у кого такого нет, а у нас есть. Вот что-то в таком духе. Ну, не знаю, меня не сильно впечатлило. Я как-то, знаете, обратил внимание больше не на новые вот эти формы этого беспилотника, а скорее на его как-то двигатель. Мне показалось, что как-то в целом система, ну, не выглядит прямо какой-то суперсовременной с точки зрения двигателя. То есть я так понял, что это некий, ну, реактивный беспилотник с возможностью запуска с него ракет, но при этом сказать, что он как-то уж очень уникально летает или что-то такое, ну, у меня такого ощущения не возникло. Может быть, там в чем-то в другом фишка, может быть, там в чем-то в другом как бы новости, достижения. Но я так и не понял, в чем достижение. Мне надо по этому поводу поговорить со специалистами, если честно, что они скажут. Но почему-то я так и не понял, почему так турки радуются. Наши молча испытывают охотник без элементов восточных базаров, так сказать. Алекс Поляков говорит, среди вас французских военных все-таки, возможно, есть думающий. Один из них слушал Макрона и решил удалиться. Ну, там парню плохо стало во время выступления Макрона, он ушел. Я тут не вижу ничего особенного, если честно. Особенно если учесть, что это Макрон. Вчера была версия про тупость политиков в мире, именно в тех странах, где марихуана легализована. Она разжижает мозг, пишет Василий. Наркотики вообще уничтожают мозг. Алкоголь уничтожает мозг. Обратите на это внимание. Вот. А западные политики зачастую, а обычно речь идет именно об этих странах, когда речь идет о там, легализации определенной, там просто отрицательный отбор изначально. То есть можно, конечно, эти вещи друг с другом связывать и предположить, что они просто наркоманы все. Да и не исключено, что они наркоманы. Но я думаю, что главная проблема там заключается именно в том, что там происходит отрицательный отбор на должности. И я даже предположу, что здесь причинно-следственная связь обратная. То есть идиотские законы принимают идиоты, а не из-за идиотских законов они становятся идиотами. Ну, вот примерно так. Среди французских военных... А, да, понятно. Про голубей биодронов поговорим, пишет супец нажористый. Ну, была какая-то новость, что якобы есть голуби, которыми можно управлять при помощи специальных систем. Вот, по этому поводу отписались западные медиа, сказали, что Россия готовится атаковать в очередной раз. И там, инженеры Путина изобрели военные биодроны и все в таком духе. Ну, им лишь бы пугаться и много раз повторять фамилию нашего президента. Они считают, что так, видимо, мощнее звучит информация. 3 танкера сгорело, 2 наших, 1 турецкий, пишет MT Words. Атака на танкеры в Черном море беспилотными, безэкипажными катерами, да, так называемыми, бэками. Я так понял, Украина взяла на себя ответственность, и я так понял, что там серьезный урон нанесен уже акватории, потому что вытекает вот это вот все, что было в этих танкерах, прямо в море. И по этому поводу уже высказались власти Казахстана и власти Турции. и они крайне недовольны поведением тех, кто совершил атаки на эти суда. Ну так, на всякий случай, это Украина, судя по всему. Судя по тем роликам, которые они публикуют. Кстати, у меня возник бы вопрос еще и к не только к Украине, но и к тем, кто дает им возможность, эти бэки, ну так скажем, ориентировать на местности. Потому что все эти бэки без навигации, без связи, которая должна обеспечиваться здесь и сейчас, то есть это должна быть связь в реальном времени для того, чтобы этим бэком управлять на большом расстоянии и видеть, собственно, куда ты его направляешь. Вы сами понимаете, что любой танкер – это движущийся объект, и чтобы попасть в движущийся объект, у тебя должна быть непрерывная связь с бэком, и плюс у тебя должен быть постоянно, ну, как бы, контроль через камеру. Соответственно, должны проходить достаточно большие потоки информации в одну и в другую сторону очень быстро. А для этого нужно обладать, насколько я понимаю, современными спутниковыми системами. С современным интернетом, высокоскоростным, спутниковым. А это, я так понимаю, Украине недоступно без ее друзей западных, в частности, без Соединенных Штатов Америки, и в частности, прям совсем давайте сузим круг, без спутников Илона Маска. Соответственно, можно было бы, наверное, тем странам, которые несут сейчас урон, ну, понятно, что мы там не учитываемся в этом списке. Нам скажут, что вы воюете, чего вы там жалуетесь. Ну, что-то в этом духе. А вот, например, Казахстан и Турция могли бы обратиться, я думаю, к властям Соединенных Штатов Америки относительно того, а почему эти бэки в Черном море, тем более вы можете посмотреть точку на карте, где они атаковали эти суда, как они там вообще появились и почему они там управляются Украиной. Как у него организована связь, пишет Макс. Мне сложно сказать, как у него организована связь, но я предположу, что она у него организована через спутниковую связь. Ну, какое мирное соглашение может быть после такого, пишет Мельникова Елизавета. Крайне невыгодное для Украины, я так понимаю, Мельникова Елизавета. Да точно, у нас есть нейроголуби, пишет Элдорос. Это круто. А что мир молчит по атакам на танкеры? У берегов Африки тоже, и опять Украина, пишет Василий. Лучше бы выяснили, как голуби выбирают цвет машин. На белое, черным метят, на светлое, темным, пишет Григорий. Пропустил начало, про идиотский закон. Это про утильсбор, пишет Алешка. Это не про утильсбор, но про... хотите, можем и про утильсбор. А танкеры у берегов Турции не обсуждаются? Так вот, обсуждаем сейчас. Так. А да что там, да там не только Черное море, а Африка, пишет Василий. Ну, тем более, представьте себе, где Украина находится, а где Африка. Вот. И идет атака. Соответственно, все страны, которые так или иначе страдают от террористических атак на энергетическую инфраструктуру, собственную, Украины, я думаю, могли бы обратиться с вопросом к тем странам, которые предоставляют связь, глобальную связь Украине, и возможность, соответственно, пользуясь этой связью, атаковать те или иные танкеры. Потому что Украина, я еще раз повторюсь, своей связи нет и не было, и не будет, что самое интересное. С сегодняшнего дня подняли утильсбор, а зарплата на месте осталась, пишет Влад. Ну, зарплата на месте не осталась, ну, может быть, у вас, у меня, может быть, еще у кого-то. Но в целом постоянная индексация идет, это так в целом, в среднем. Но я знаю, что в среднем это не всегда устраивает человека, когда речь идет персонально о нем. Что касается утильсбора, да, подняли с 1 декабря. Надо подумать, доля векопытаний в страховании мирового тоннажа морских перевозок 90%. Сейчас ставки в небо улетят. И при том, что сами бэки, как и связь, наведение, видимо, тоже англичане дали, пишет Василий. Я думаю, надо подумать, Василий, над тем, чтобы английские суда перестали плавать. Ну, в смысле, ходить, наверное, правильно говорить. Или плавать, если английские. Вот, и все. Ну, то есть, это же история такая, она может быть в одну сторону, а может быть сразу в несколько сторон. Если это британцы решили кошмарить нас и все те страны, которые с нами торгуют, то, может быть, британцам и их страховым компаниям помочь побыстрее выплатить страховые выплаты своим, так скажем, подопечным? С утильсбором что там удивительного может быть, пишет Алиса. Из черного в Африку, как по воздуху, пишет СССР. Не понял ничего. С утилизбором, что там удивительно может быть? Ну да, там удивительно, вот этот чел, он просто огромный и стал еще больше. Вот такая ситуация. Я в подробности глубоко не вникаю по утилизбору. Я просто вижу следующую ситуацию. У нас автомобиль, ну, условно, гибридный, стоит около 6 миллионов рублей. Ну, вот ли 6. А в Белоруссии 3 миллиона. И, собственно, все. На этом, как бы, мне кажется, можно вопрос закрывать. Ну, я не знаю, что тут добавить или убавить. Вот, мне очень сложно. Ничего не сложно что-то добавить и убавить. Ничего переживем, что в первый раз, что ли, повышают, пишет Алексей. Да, ну там прям до 30-го года. И я посмотрел прогрессию, и она впечатляющая. Англия в своем репертуаре каперов нанимает снова, пишет Василий. Не могу понять, почему мощность привязана в утилизборе, пишет Михалыч. Никто не может понять, Михалыч. Никто не может понять, почему мощность привязана в утилизборе. Ну вот, это невозможно объяснить. Так же, как невозможно понять, почему в дорожном налоге тоже мощность была, а не вес, например, автомобиля. Ну, масса, я имею в виду. Никто и никогда не сможет это понять. Это необъяснимая вещь. Все. Вы не понимаете? Я не понимаю, никто не понимает. Покупайте АвтоВАЗ, короче, вот главная цель всех этих сборов, пишет Фом. Ну, говорят, что цель сборов – локализация производства в России, китайского или какого-то еще. Но не знаю, поспособствует эта локализация или нет, сложно сказать. Хотя некоторые автомобили локализовали свою сборку здесь. Но вот такие, как, например, сейчас модные и такие частые, любимые уже людьми вот эти все Лисианы, они, конечно, здесь ничего не легализовали. Какие-нибудь передовые Сиоми ничего не легализовали. Вот. Ну, в смысле, не приземлили свое производство здесь. Поэтому как-то так. Долину уже полоскали, пишет Иван. Не вижу необходимости, мне кажется, все справляются и без меня в этом прополаскивании долины. Уже перебор. Есть такое ощущение. Вот. Там вообще проблема с этими покупками и продажами квартир, конечно, большая. Я так понял, что эффект домино произошел в какой-то момент, и теперь некоторые бабушки оживились. Но я почитал дела. Бывает так, что рассчитывает какая-то хитрая женщина на то, что у нее получится пройти по тому же пути, по которому проходили некоторые другие хитрые женщины, склонные к мошенничеству, или мужчины, неважно. А не получается. Но как бы голову морочат, конечно, сильно, и время отнимают, и силы, и энергию, и вообще. Локализация, да, но стоимость этих локализованных авто автоматом растет, так как это рынок, пишет Попова Наталья. Да, Наталья, я с вами согласен. Я с вами абсолютно согласен. Более того, когда статистику дают по поводу того, что утильсбор не коснется большинства людей в России, они все покупают автомобили до 160 там, лошадиных сил. Так все и покупают автомобили до 160 лошадиных сил, потому что это единственное, что можно купить, а все остальное стоит космос просто, и все. Мы, может быть, покупали бы автомобили и до 180, и до 190, и, может быть, до 500 лошадиных сил, но просто как их купить, если Лада Веста стоит 2,5? Реальная, не выдуманная, не на плакате, а вот реальная Лада Веста. Я просто смотрю, что люди пишут, как они покупают, ну, типа, 2-2,5. Ну, спасибо большое. Белорусы будут ездить на Лисяне за 3 миллиона, а мы на Ладе Весте будем ездить за 2. Ладно, 2, я нижний порог беру, я не беру 2500, хорошо? Просто за 2. Но у меня есть ощущение, что эти автомобили каким-то образом отличаются все-таки, да? Так скажем, по технологичности. Вопрос даже не в самой Долиной, а скорее в судьях, которые принимают такие решения. Вот к ним много вопросов, пишет Игорь. Ну, к ним много вопросов у вас, Игорь, потому что вы же не ознакомлены с делом, с этим, скорее всего, как и я, как и 99,99 там, в периоде вообще, 9 в периоде процентов людей на планете Земля и в России, тем более тоже. Мы же не знаем, мы же прям не врали и не листали это дело, поэтому не исключено, что там есть какие-то хитрости, которых мы не учитываем, и нам кажется, что есть честные люди и есть нечестная Долина. Да, может быть такое. А может быть такое, что не все так просто. Но для этого надо в этом деле разбираться и все остальное. А люди-то ругаются не на саму даже Долину, а на эффект, который теперь произошел, как мне кажется. Да? Потому что теперь не знаешь вообще, квартиру на вторичке покупать, есть ли хоть какой-то смысл. Или просто сразу деньги подарить. Как бэки Украины появились в Африке, так просто ВСУ обещали вести атаки на Россию по миру и могли как туземцев нанять, так и сами запускать, пишет Василий. Василий, не будет у них интернета космического, все, не будет у них никаких бэков. Вопрос закрыт. В том-то и дело, что нам читали выдержки из решения, пишет Игорь. В том-то и дело, Игорь, что я тоже читал выдержки из решения. Из решения. Но выдержки это выдержки, а дело это дело, насколько я понимаю. Доброе утро, а что такое утильсбор? Что о нем переживают люди, если коротко, пишет Ланг. Так, что такое утильсбор, долго объяснять не буду, потому что сам не смогу никогда в жизни это объяснить, потому что мне никто не смог объяснить. Короче, это сбор за автомобиль. Вот. Раньше он был привязан к объему двигателя. Сейчас он привязывается к мощности. Чем мощнее автомобиль, тем больше ты за него платишь. Сильно касается мощных электро и гибридов. Сильно стало касаться. До этого не касалось, сейчас сильно касается. Все, ну примерно так. Да, даже вот давайте даже так, не будем вот об этом говорить. Вот проще. Есть автомобиль, который покупается где-то, и к нему в цену добавляется еще утильсбор. Типа на то, чтобы этот автомобиль потом утилизировать. И у него там прогрессивная шкала у этого утильсбора. И он будет повышаться еще до 2030 года минимум. И там индексация где-то, по-моему, 10% в год. Ну, то есть страшные вещи. Абсолютно в какой-то момент непонятно совершенно, какая цена на автомобиле будет. Если как бы не локализуется производство внутри России. Если оно будет локализовано, то тогда говорят, что цена не будет такой ужасной. Но проблема в том, что рынок это рынок, и все подтягивается туда. С сентября 26-го еще будет свой утильсбор на технике, вроде как на развитие отечественных продуктов. Цены вырастут и тут, пишет Фоун. Ну, бывает. Новости. В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. «Ветер» пишет, да это тупо запретительный сбор, в Узбекистане такая же примерно система, иномарк стоит 3 цены, зато начали делать по лицензии на своих заводах «Шевроле», возможно, в перспективе имеет смысл, но все равно больно смотреть на цены. Ну да, в принципе, так оно, наверное, и есть «Ветер». Надеяться, что кто-то перекроет украинцам интернет или наведение бэков глупо. Зачем это Западу, пишет Василий. Никто не надеется, Василий. Никто не надеется на это. Любой ущерб России там в радость, в торговле тем более. А вот перекрытие Украине доступ к Черному морю, вернуть Одессу и Николаев, это то, что, видимо, теперь должно стать целью России как ответ на атаки, считает Василий. Ну, я, Василий, все-таки хочу еще раз акцентировать ваше внимание, что первое ваше предложение по поводу того, что кто-то надеется. Нет, никто не надеется. Лукашенко совершенно прав. Мало создать собственный автомобиль, его еще нужно продать. А внутренний рынок для этого не очень большой. Даже в Китае, где население гораздо больше, чем у нас, стремятся выйти на внешние рынки, пишет Георгий. Да, ну вот задача, я так понял, приземлить китайцев здесь. Вот и все. Вот у нас в определенный момент европейские разные производители были здесь, они в какой-то момент решили уходить, изображать, что они нас не любят, вот. И произошло замещение китайскими автомобилями. Китайские автомобили, объективно говоря, неплохие, есть прямо даже классные, если честно, но вот ровно на эти классные автомобили и, по сути, для них утильсборы становятся запретительным. Такая вот тема. Поэтому каким-то образом должны приземлить производство здесь. Но будут ли они это делать или не будут? Насколько им ценен наш рынок? Это вопрос. Медведчук опять вылез со своим ценным мнением о положении дел на Украине, пишет Empty Words. Ну, если его ценное мнение в копилочку, то почему нет? И он же сказал о том, что Зеленскому, скорее всего, отсекут голову, поэтому... Что, мы будем вступать в споры с Медведчуком и говорить, ах, а что, ну, да. Будем надеяться, что Зеленского действительно достаточно скоро сместят. Надоел он, конечно, очень сильно всем. Особенно, я думаю, нам надоел. С другой стороны, вместо него вряд ли будет кто-то путевый. все равно будет кто-то совершенно отмороженный, это очевидно. Но, по крайней мере, так, понаблюдайте за тем, как будет корчиться Зеленский. Потому что мы же наблюдали за тем много лет, как он корчился, изображая из себя демократического лидера. А так будет интересно, как он будет рассказывать, что он сейчас пойдет на фронт или что-то подобное. Доля навсегда вела себя хамски, высокомерно и вызывающе, это, мягко говоря, пишет Таргалак. Это Вайкули еще одна, с разницей лишь в том, что она понимает, что вне России она никому не нужна и ничего не стоит, пишет Таргалак. Ничего себе, вообще-то это большая разница, если ты любишь Россию или ты не любишь Россию. Это первое. Второе. По поводу высокомерной и вызывающей. Я, честно сказать, Таргалак никогда не пересекался с Ларисой Долиной, поэтому не знаю, насколько она высокомерная и вызывающая. Ориентироваться на СМИ? Ну, не знаю. В СМИ что только не пишут, что только не говорят. Вот. А на стиральные машины или холодильники тоже скоро будет утильсбор, пишет Барракуда. Есть подобное обсуждение Барракуда. Но здесь-то, мне кажется, не самая большая проблема. Вот если говорить о стиральных машинах и холодильниках, вроде бы неплохо у нас производят это все. Здоровому спорт не нужен, а больному вреден. Пейте по 3 литра воды в день, пишет Джорик. Спорт всегда вреден, потому что спорт это... Обычно, когда говорят спорт, имеют в виду спорт высоких достижений. А вот физкультура... Это хорошо. И по 3 литра воды, Жорик, в день не всем полезно пить. На всякий случай. Вот эти вот решения простые, я бы даже сказал, панацея, да, которую предлагают некоторые люди, по типу водички попей, там еще что-то, это все здорово, но каждый человек, хотя мы очень похожи друг на друга, но все-таки индивидуален с точки зрения многих вещей. И кому-то это будет впрок, а кому-то это может и навредить. А еще бывает такое, что если человек слишком много воды перепил, это может создать проблемы. И некоторые в своем рвении улучшить свое здоровье начинают хлестать эту воду, как сумасшедшие. И это приводит к проблемам. Обратите на это внимание. Вот возьмите, да в интернете наберите, а что будет, если выпить вот прям очень много воды достаточно быстро? Посмотрите. Надеяться, что кто-то перекрыл... Так, это было, извините. По Долиной только один вопрос. Квартиру вернули хозяйке, и ладно. А почему деньги за нее хозяйка не вернула покупателям? Пишет Владимир. Ну, это в том и проблема, что она эти деньги отдала мошенникам. Вот какая проблема. Поэтому ей вернуть нечего. Вот так получилось, Владимир. И получается, что те, кто покупал, остались ни с чем. Угу. Потому что и квартиру пришлось отдать. И денег никто им не вернул. Но, может быть, сейчас что-то придумают. Я не знаю. Может быть, как-то придумают. Это не сбор, это завуалированный метод изъятия денег у граждан в пользу СВО. Мое сугубо личное мнение, пишет Арам. Да нет, не в пользу СВО, Арам, это в пользу автопрома. Это в пользу того, чтобы сделать автопром российский, как-то make российский автопром great again. Чтобы у нас автомобили здесь делали. Чтобы здесь были производства, чтобы здесь были заводы и все остальное. Вот. Поэтому там, где не планируют так уж сильно приземлять чужие производства, там автомобиль стоит 3 миллиона. А у нас этот же автомобиль стоит 6. Вот такая штука. Про утильсбор, как всегда, поворчат на кухнях, проглотят и дальше жить будут, пишет Толстый на радио. И два смайлика добавляет. И что? А какие есть варианты, я хотел бы у вас узнать просто. Перетащить сюда производство в значимых количествах без шансов. Сборка еще куда ни шло, пишет Вен. Ну, так там речь идет о том, что нужно локализовать производство, и там оно должно быть локализовано до определенного процента. Ну, вот, например, тот самый, как он, Донфэн, который делает Воя, вполне себе легализовал производство здесь и, как это сказать, приземлил его. И поэтому, как бы, все нормально у них в целом, плюс-минус. Я понимаю, конечно, что все равно дешевле в Китае купить. Но в целом, учитывая те льготы, которые дают при покупке у нас, да, и прочее, учитывая это все, получается не такая уж адская цена. А почему тогда «Лада» в Беларуси дешевле, чем у нас, пишет Максим? Пытаемся, так сказать... Брать рынок. Спасибо за спокойную позицию Подолина, а то визги уже достали, пишет Дред. Да не, ну, ситуация мне не ясна, если честно, в том смысле, что я не понимаю, как так может быть, люди отдали деньги, а у них забрали и квартиру, и деньги не вернули. Но, с другой стороны, вот это вот уже когда в разряд интернет-мемов все переходит, и про Долину прям на каждом шагу кричат, не сильно хочется быть в толпе тех, кто кричит. Ну, то есть я просто не вижу в этом особого смысла. Завтра еще Лариса Долина возьмет и, не знаю, говорят, что она нестабильна. Ну, она нестабильна психически. В том смысле, что она поэтому и приняла в какой-то момент такое решение, что надо срочно что-то продавать, потому что ее мошенники задурили ей голову. Но если она нестабильна, вдруг это давление может сказаться на ней каким-то таким образом, что она что-то с собой сделает. Я не хочу быть среди тех, кто каким-то образом будет причастен к этому. Правда, я не хочу быть среди тех, кто, так сказать, способствовал таким вещам и способствует таким вещам. При этом, конечно, я понимаю, что если бы я был на месте покупателей, я бы сейчас тоже, наверное, ни о чем хорошем не думал. Потому что ушли куда-то, непонятно, 100 с лишним миллионов, я там не помню, 112, 120 миллионов, не помню. И что теперь? Видел точилу с двумя китайскими иероглифами вместо значка. Китай свое барахло уже нам поставляет, пишет супец-нажористый. Супец-нажористый. Два китайских иероглифа вместо этого довольно часто на автомобилях можно увидеть. Но, скорее всего, вы говорите про Хончи. И по поводу того, что это барахло, вы, скорее всего, говорите, потому что вы, ну, плохо очень разбираетесь в том, каких успехов достиг Китай сейчас в сфере производства автомобилей. К сожалению, для нас мы таких успехов не достигли. И я не знаю, достигнем ли. Мне бы очень хотелось, но говорят, что это очень сложно. Но они, чтобы вы понимали, достигли таких успехов, что в какой-то момент европейцы стали кричать, что они сейчас введут заградительные пошлины на китайские автомобили. Обратите внимание. Вот, потому что выдержать конкуренции с китайскими производителями европейские производители на европейском рынке не могут. Прямая конкуренция сразу же говорит о том, что китайцы победят. Вот и все. Поэтому, конечно, можно еще раз написать о том, что у китайцев барахло, но, понимаете, рынок показывает совершенно иные вещи. Если от китайских автомобилей приходится защищаться непомерными тарифами всем вообще, европейцам, нам и всем остальным просто защищаться, потому что автопром везде, просто, ну, своим автопромом китайцы весь автопром чужой положат вообще, то это значит, что у китайцев классно получается. Давайте будем откровенными. А? Ну, как бы, можно строить, как бы, такой странный вид, что мы что-то не понимаем. Да не, я без неуважения, пишет супец. Барахло, в смысле, все, это ведро, ты купил ведро. А, я понял. Без разницы. Все, я понял, это прикол. Насколько этого человека характеризует? Долина могла бы поймать другой суперхайп, но только положительно, если бы поступила по-другому, пишет Заур. Как? Заур, а как она должна поступить? Просто интересно. Вот, если бы Долина поступила по-другому, как? Тут как бы два варианта. Либо отдать квартиру, либо не отдать. Ну, как бы, вот, вы предлагаете ей отдать квартиру, и что? Не, ну я в этом видел какую ситуацию. Например, гипотетически, можно сделать следующим образом. Хотя это никаким образом не поможет нам в судебной практике, да? И не решит проблему. Но конкретно в этом случае можно сделать как? Лариса Долина говорит, знаете, ребята, так обидно за людей, которые вот так потеряли деньги. А давайте мы все вместе там, соберемся и подарим этой девушке квартиру, там, я не знаю, вернем ей деньги. Давайте я вот даю чуть-чуть денег, вы чуть-чуть денег. Давайте вместе вот так вот сделаем, потому что какая некрасивая ситуация получилась. Вот мошенники обманули меня. Ну, что-то такое можно было бы сделать. Но это никак не решит проблем тех людей, которые сегодня, вот прямо сейчас, может быть, покупают квартиру, а завтра у них ее будут отнимать. Взял себе китайца, Geely, City Ray, нормальная машина, едет быстро, резво, ничего не трещит, пишет Серк. Серк, можно не брать в частные примеры и не пытаться на них, ну так скажем, давить по одной простой причине. Рынок все показывает, рынок все говорит. От китайских автомобилей, учитывая то, какая на них реальная цена, вот, например, вот как, по какой цене их продает Китай, да? От китайских автомобилей европейцы, мы и все остальные пытаемся спастись разнообразными заградительными пошлинами. Все. Но европейцы вообще хотят, чтобы китайцы-то особо у них ничего не производили, потому что они хотят сохранить свое производство. А мы хотим построить свое производство. Поэтому мы говорим, давайте вы у нас будете производить свои классные автомобили, они им очень нравятся, мы посмотрели, они поприятнее даже иной раз, чем европейские, поэтому давайте вы у нас будете производить. Они такие, ну, знаете, мир большой, большие рынки, нам вообще надо продавать много куда, и, ребята, как бы вы же сами себе придумали утильсбор, покупайте просто у нас наши китайские автомобили по нашей цене, вы не придумывайте себе утильсбор, и все, и будет у вас автомобиль, например, какой-нибудь Лисян L6, гибридный, там, весь такой классный, современный, стоит 3 миллиона, как в Белоруссии, но вы же хотите свой автопром, вы же хотите свое производство, вы же хотите, чтобы мы платили налоги у вас, потому что мы будем создавать заводы у вас, ну, поэтому, как бы, вот такая ситуация. Уговаривайте нас, так сказать. Покажите нам, что это выгодно. Мы такие, ну, сейчас покажем. Разница в том, что у европейцев есть альтернатива, а у нас нет, пишет Игорь. У европейцев тоже небольшая альтернатива, судя по всему, потому что у них заводы закрываются. Вот, по производству автомобилей в целом. Это первое. А второе, я же видел, на чем ездят европейцы. Мягко говоря, не люкс. Вот, мягко говоря, малолитражки какие-то. Вы, собственно, наверное, видели, как автомобили массового сегмента европейские постепенно деградировали в вот эти вот. Здесь отличный однолитровый двигатель, 1 литр двигатель, 1.0, 1.0 ездить. Давайте вот мы вам сейчас продаем Volkswagen Polo 1. Сначала было там, знаете как, 1, ну, было 2, потом 1.8, потом 1.6, потом 1.4. Классно, турбированный 1.4. Потом, смотрю, уже литровые машины пошли. Скоро, наверное, будет 0.5, вот это вот все. Может, уже и есть. А? Я не хочу наш автопром, хочу доступного китайца, пишет Анна Ивановна. Все очень логично, Анна Ивановна, все хотят хорошую машину за небольшие деньги. Но вот так вот устроена жизнь, что мы хотим, видимо, как государство, создать свою промышленность, ну, то есть возродить свою промышленность, создать свою промышленность, приземлить здесь производство, дать толчок экономическому развитию внутреннему за счет того, что не просто покупаем машины там, вот, а производим их здесь, рабочие места и все в таком духе. Я, честно говоря, не знаю, получится это или нет. Вот. Но я понимаю, что вот говорят, что цель такая, и я понимаю, что, ну, гипотетически оно так и есть. Всё, вот. Цель ясна, методы тоже ясны, все. Все, что произведено не у нас, адские налоги, все. Все, что произведено у нас, адские налоги, но можно давать скидку от государства. Там, хитрости такие. Вам скидка админпромторга, пожалуйста. На автомобиль, произведенный у нас. Все, что произведено у них, нельзя в такси. Все, что произведено у нас, пожалуйста. Локализация. Мы хотим, чтобы у нас здесь осело чужое производство. Вот какое дело. Мы хотим, чтобы как когда-то у китайцев западные машины осели и стали производить там. Мы хотим, чтобы у нас такое было. Не знаю. Единственное, может быть, мы используем разные методы. Но желание-то у нас, очевидно, такое. А какое оно еще может быть? А наши вроде какой-то крутой внедорожник разрабатывают, сибирский, с классным дизайном, пишет Анастасия. Да, это я все обожаю, эти классные дизайны, классные внедорожники, сибирские. Где он? Это как с автомобилем «Атом». Я, ей-богу, думал, что летом, ну, в конце лета куплю себе автомобиль «Атом». Слышали, автомобиль «Атом»? Российский, первый там, ну, «Йо-мобиль» мы не учитываем. Ну, прям, российский электрокар. Чё, где он? Я вот такой вопрос задаю. Я еще в эфире тогда говорил, скорее бы уже «Атом» появился, а то вот жду-жду. Ну, вот, хотелось бы. Как он там? Наверное, нам для этого нужен рынок, например, население около 1 миллиарда человек, пишет Серк. Ну, вы же понимаете, что для китайцев тоже внешние рынки потихонечку закрываются, да? Американцы хотят свой автопром, никого не собираются пускать к себе в этом смысле. И у них классные предложения по своим автомобилям для своих же граждан. Вот. Европейцы хотят спасти свой автопром, хотя он у них умирает. Вот. Мы хотим свой автопром, конечно, тоже. Есть марка Datsun, разбил фары и бампер, продали на запчасти, так себе аттракцион, да еще и дорогой, пишет Федоров. Вспомните, какой был классный концепт X-Ray, а что получилось, пишет Дмитрий. Сейчас же какая-то «Лада», она уже даже не концепт, по-моему, да, она уже скоро прям в продажу пойдет. «Лада», такой вот внедорожничек небольшой, паркетничек, симпатичный сделали, не помню как, «Азимут», «Лада Азимут». Все классно с ней, но двигатель, конечно, как всегда, вот этот, тысячелетней давности, и по какой-то причине не могут сделать гибрид. Почему не могут сделать гибрид? Я вообще без понятия. Почему в России не могут сделать гибрид? Говорят, я уже говорил об этом, говорят, есть специальный завод, который будет производить какие-то классные батареи, мы можем делать гибриды, так сделайте гибрид. Не знаю. Мне сейчас дали покататься Аита М9. Аита М9 слышали? Это китайская Huawei делает автомобили, так я понял. Аита называется. М9. Самый большой такой, симпатичная машина. Прям, я бы даже сказал, красивая. Мне нравится. Вот. Ну, я в нее сел. Ну, мне дали покататься просто. Я в нее сел, я полдня настраивал ее. В том смысле, что я просто выбирал там опции разные, помощники. Это учитывая тот факт, что у нас как бы половина по объективным причинам не работает из этих помощников. Ну, они работают, но там прям есть автопилот, но этот автопилот у нас не работает, потому что карты не работают. Вот. Но тем не менее, я полдня настраивал. Она может тормозить перед какими-то объектами, она может перестраиваться сама, она может помогать тебе перестраиваться, она может... Что она только не может. Я просто не знаю, как она паркуется, это вообще улет какой-то. Она там система автоматической парковки. Я пробовал разные машины с системой автоматической парковки, но вот на этой машине есть лидар, так называемый. Ну, знаете, да, он вокруг все смотрит. И это вообще страшное дело. Она паркуется так лихо. Я просто поставил, чтобы она парковалась, самый медленный вариант ее парковки. Я боюсь даже перейти на средний. Я не знаю, что было бы на максимальном, быстром варианте парковки. И это что-то с чем-то. Тебе все время кажется, что она сейчас все снесет вокруг себя. В том смысле, что это происходит так быстро и на таких каких-то сантиметрах от других автомобилей, что ты в жизни никогда сам так не сделаешь. Я всегда смотрел на эти автопарковщики как на нечто убогое, и всегда, когда пытался там на BMW, я помню, этим пользоваться, в какой-то момент думаешь, ой, нет, это вообще уродливая какая-то чушь, это не работает. Здесь... Это нечто просто. Шух, 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 и она на месте стоит. Ты думаешь, что такое вообще произошло? И какие-то 500 тысяч помощников вообще, 500 тысяч. Электроникой напичкана, едет какая-то вся пневматическая, плывет просто. Единственное, что вот стыки достаточно жестко проходят, именно стыки. Не полицейские лежачие, их мягко, а вот стыки почему-то прям дук-дук-дук. Ну, не знаю, с чем это связано. Может, стыки такие уродливые. Зачем машина в Москве? Она не нужна, пишет Павел. Да-да, спасибо большое, Павел. Учтем, учтем. Я не знаю, садишься и просто думаешь, что за космос вообще это? Потом смотришь, правда, цену, там что-то 10 миллионов, 12 миллионов. Думаешь, а, ну, понятно, 10, 12. Смотришь, Китай, 5. Вот если бы я за 5 миллионов мог купить такой автомобиль, я бы прямо, не останавливаясь, прямо сейчас бы набрал, из эфира бы набрал, сказал бы, мужики, упаковывайте, просто упаковывайте. Да черт с ним, за 6 упаковывайте, ну правда. Есть Аита М9 за 6, я забираю. Есть, кто-то продает за 6, я забираю, прямо сейчас, давайте, все, договариваемся, все, по рукам бьем, я за 6 и буду кататься на ней. И к черту, пожалуйста, там, ждите Ладу Азимут, там, не Азимут, что хотите делайте, просто по барабану. Я не знаю, машина, все, есть какие-то проекции, какие-то, просто сидишь, тебя греет руль, три какие-то, так греет, сяк греет, какие-то кожи, ну, все, короче, не знаю. А? Алексей, прямо сейчас за 6 можем привезти по параллельке, пишет Геннадий. Да, вы мне рассказываете, какой вы за 6 можете привезти по параллельке? Вчера думаю, что может Лисян взять этот... Как он, L9, думаю, может взять, чё, все равно вот этот сейчас утильсбор повысили, с января еще повысит. Захожу, значит, на этот сайт, где это все можно посмотреть. Смотрю, низ рынка 5800 стоит. Там 40 тысяч пробега, еще что-то. Вроде не битое, ничего. Пишу товарищу, говорю, слушай, а что это, ну, может взять? К черту это все? Взять? Все равно она потом будет дороже. Я только дороже ее продам. Буду богаче. Ну, озолочусь. Он говорит, можно взять, но это надо с автоподборщиком. Я говорю, в смысле с автоподборщиком? Это же, говорю, продает официально. Вот там какая-то, ну, компания, я не буду сейчас в эфире говорить, я просто не буду название компании говорить. Ну, я же говорю, это же официально продают. Он говорит, ты знаешь эти официалы? Вот, ну, всякие разные, крупные, которые продают разные бренды, то есть мультибрендовые. Говорит, они такие гады. Там, знаешь, надо с автоподборщиком все равно. Думаю, о, началось. Вот давай автоподборщика, давай еще то, пока он поедет, пока вот это все. А без него купишь ведро какое-то битое-перебитое за эти 40 тысяч изнасилованное. Да ну ее к черту. Да ну ее к черту. Тьфу. Ну, может быть, и неплохо. А может, и взять, автоподборщик. Черт, многим не нужна АИТа за 6, да и за 3 даже не надо. Людям нужны «Жигули» за 500, пишет Костя из Митина. Да классно, классно, я понял вас. Но нет же «Жигули» за 500. Понимаете, нет же «Жигули» за 500. Ее же нет за 500, а «Жигули»-то нет. Если бы оно было, мы бы с вами поговорили. «Жигули» есть за 2, 2,5 есть. Пожалуйста, берите. Вот, по «Азимуту» я смотрел, говорили, 3-3,5 будет стоить «Азимут». ДВС, все дела, классно. Думаю, возьму себе с ДВС машину, круто, технологично. Я тоже заблуждался, что утильсбор — это для приземления производства. На самом деле это банальное зарабатывание денег государством, иначе бы «Жигули» стоили бы копейки, пишет рука-нога. Да, «Жигули» почему-то не стоят копейки. Я бы взял «Весту», честно, я бы взял «Весту», если бы она стоила миллион, новая. Я бы взял «Весту» и ездил бы. Я бы, ну, как бы не чувствовал бы себя прям супер здорово от этого. То есть, если бы она стоила миллион, я бы взял «Весту». Ну, когда она стоит каких-то странных денег, я не хочу ее брать. Продаю гранту АКПП за 500, пробег 70, пишет Игорь. Спасибо большое. А помните, когда у нас машины стоили в два раза дешевле? Все равно многим все не нравилось, пишет Серк. Помню, конечно. Ну, поэтому вот так. Рабочих рук не хватает, везем из Азии, а заводы строить хотим. Зачем, пишет Алекс. Рабочих рук не хватает, везем из Азии, а заводы строить хотим. Зачем? Ну, может, мы хотим, чтобы у нас было производство, а не доставка суши? Ну, может быть, так. Я просто так... У нас же рабочих рук не хватает. Почему? Потому что все на производстве заняты или потому что все в сфере услуг, так называемых? Ну, так, просто задаю вопрос. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, декабрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 0 градусов. Три шесть стоит в Белоруссии или 6, а никак не 3, пишет Мышел. Да? Тогда вообще не проблема. На производстве не требуется много людей. Это не 19 и не 20 век, поэтому люди ушли в сферу услуг, и это хорошо, хоть где-то они могут зарабатывать, пишет Сергей. Я за то, чтобы люди зарабатывали, Сергей. Но, я так понимаю, государство хочет, чтобы все-таки больше было производства, чтобы мы что-то создавали, а не только перепродавали и развозили друг другу создаваемое другими. За 2-2,5 берите «Хавал», «Джолеон». Всяко лучше «Весты», пишет Евгений. Не, ну я бы, Евгений, честно, если говорить о простых автомобилях, предпочел бы купить простой автомобиль российского производства. Ну, честно, я говорю как есть. Проблема только в том, что хотелось бы увидеть от наших производителей отечественных хоть что-то технологичное, хоть что-то современное. Но правда, в чем проблема сделать гибрид? В чем проблема сделать полный привод? Почему нет? То есть просто дайте вариант хотя бы. Ну вот они... Ну у нас это автомобили в основном покупают, которые очень простые. Ну так у вас нет автомобилей, которые не очень простые. Ну, как бы их нет. Чуть-чуть посложнее сделайте автомобиль с помощниками всякими разными, с лидарами всякими разными. Сделайте и поставьте на него цену, какую вы посчитаете нужной. Ну сделайте. Ну почему вы ее не делаете? Ну сделайте его, этот автомобиль просто, и все. Просто возьмите, купите эти, я не знаю, нет у нас этих технологий, но возьмите какую-то часть технологий, купите. Ну, сделайте себе льготы на эти технологии, на ввоз этих технологий, и все. Какие проблемы-то, я не понимаю. Ну, может быть, они есть, просто я их не понимаю. Ну, где автомобиль нормальный? Ну, я не в том смысле, что нормально, они как бы нормально, ты сел и поехал. да, всегда можно сесть и поехать на любом автомобиле практически, если он просто не ломается там, да, едешь и едешь, что тебе, какие проблемы. Я к тому, что, ну, сделайте автомобиль какой-то технологичный, ну, напичкайте его этой электроникой, дайте какие-то подогревы всего, ну, чтобы классно было, чтобы он автоматически двигался сам, понимаете, батарею в него вставьте эту, черт побери, чтобы она заряжалась. Почему нет? Что мешает? Мешает, как бы, понимание того, что это никто не будет покупать. Ну, так покупают же китайские. Ну, китайские же покупают. Ну, на гибриды спрос же есть. Ну, это маленький процент людей. Да, конечно, маленький процент людей, потому что денег нет ни у кого столько на автомобиле. Они стоят как, ну, 2-3 цены они стоят. Куда? Если бы они нормально стоили, ну, так люди бы и покупали. Чего не купить-то? Ну, почему не купить мощный, хороший автомобиль семейный, чтобы там много места в нем было, чтобы всех можно было посадить, ехать. Чтобы вот эти вот кресла удобные всякие разные, с подогревами, опять же, там, с вентиляциями. Кто-то против, что ли? Просто другое дело, что если ты хочешь кресло с подогревами и вентиляциями, ты должен отдать какие-то непонятные деньги абсолютно. Так дайте нам отечественный автомобиль. В этом сегменте что-то будет у «Лады»? Будет? Ответ. Нет, мы не планируем делать полный привод. «Лада» говорит, мы не планируем делать даже полный привод. Ну, как это так? Я не понимаю. Ну, типа, хотите полный привод, берите «Ниву». А что, если я хочу полный привод не для того, чтобы штурмовать там какие-то преграды в лесу и так далее? Что, если мне нужен полный привод просто, чтобы себя чувствовать уверенно на дороге зимой? Всей семьей, например, да, вот всех посадить и поехать. Что, если вот человеку такое требуется? У нас же как бы год семьи там был, еще что-то. У нас же про семью. Мы же хотим, чтобы много было детей, да, а их надо ввести же как-то, ну, на чем-то, правильно? Какие-то нужны транспортные средства, как-то вот всем вместе поехать куда-то, допустим, и как бы должно быть место какое-то в автомобиле, чтобы еще сложить что-то можно было, помимо того, что все сели. Ну, как бы вот такой вопрос. Эх, помню, как мы с товарищем ездили забирать его новенькую «Вольво» в полном фарше на 2,5 моторе, целых 1,5 миллиона стоило, пишет Александр. Не, ну такие времена сейчас вы будете вспоминать, я же не про эти времена говорю, я про сейчас. Вот. Военную технику можем делать с полным приводом, а легковой не получается. Мне говорят, да как не получается, я не понимаю. Нужны электромоторы, батарея и ДВС, который будет работать как генератор. Сделайте гибрид. Гибрид, классно. Пошел гибрид в России. Классно. Людям нравятся гибриды. Классно. Электрички не очень. Это что-то надо заряжать, как это ехать, дальнее расстояние, ничего непонятно. Ну, гибрид. Гибрид. Ну, сам Бог велел сделать «Ладу» гибридную. Хоть одну. Не вот эту вот «Эллада», да, вот это все это потрясающее, а гибридную «Ладу» просто сделать. Что-то мешает, видимо, что-то мешает, не знаю, что мешает. Не будете, не бу, у вас нет столько денег, вы не будете покупать. Так, а вы сделаете нам ее по нормальным средствам. Вы сделаете, что все иностранные гибриды будут стоить очень дорого, а наш гибрид будет стоить классно для покупателей в России. И производите его, и мы его будем покупать. Хорошо? Ну, будет, если дешевле, ну, хотя бы на треть. А так, примерно будет по функционалу похожий. Что, люди не купят, что ли? Конечно, купят. Какие проблемы? Не понимаю. А как вам собрать, как вам Соболь за 3,5 машина? Начало нулевых. Ломучая, кривая, неудобная. На это основной комтранс в стране. И задирая на него цены, разгоняют инфляцию, пишет Костя Измитина. Ну, это вообще отдельная тема. Как вы считаете, 5-летний BMW с пробегом 125 тысяч, сколько еще может пройти, пишет Максим Гришин. Если честно, не знаю. Я обычно такие вопросы своим друзьям задаю, которые хорошо разбираются в этом. Но они мне всегда говорят, что не бери. Я вот, например, раз им скину там, смотрите, говорю, вот 5-леточка там какая-нибудь. Они такие, ни в коем случае. Я говорю, почему? Я говорю, хлам, ведро, старое ведро, начнет ломаться. Вот, не дай бог. Я говорю, а если не начнет, они говорят, ну, если не начнет, повезло, то классно, но в целом, скорее всего, начнет, и говорит, потом ты просто прослезишься, не надо тебе, не нужна тебе такая тачка, Лёшка, вот так вот, плюс-минус. Такой ответ. Они так не пишут, мы все друг друга уважаем с моими друзьями, мы все вежливо друг к другу обращаемся, но это как вот в фильме, помните, не нужна тебе такая тачка, Вовка, и вот не нужна тебе такая тачка. Да? Для многодетных Солерс маршрутку «Атлант» предлагает, а газ «Соболь». Как их можно сравнить с заграничным «Карнивал», «Альфард» и «Мультивен»? Пишет Евгений Фоменко пишет. Никак, если честно, никак, никак. Вот, смотрите, все же просто. Мы говорим, нам нужно народонаселение увеличивать. Мы такие, да, да, согласны, нам нужно народонаселение. Вот. Дальше мы говорим, так, а для больших семей нужны большие автомобили, удобные. Ну, чтобы много народу можно было посадить. Какие это автомобили? И все. На этом как бы разговор заканчивается. Ну, их как бы нет. и все. Ну, такая вот ситуация. Мы, есть, конечно, у нас даже локализованная, насколько я понимаю, Voya Dream, да? Классная машина, на самом деле, все классно. Но она новая, это 7 миллионов, извините меня. Сколько, 7? Ну, 7, по-моему, со скидками вместе. 7 миллионов. Ну, знаете, я, конечно, слышал многое про многодетных, но чтобы 7 миллионов у каждых многодетных, ну, чтобы вот так вот. Такое что-то не знаю. Гибрид на базе Нивы пятидверный. Вот вполне был бы вариант, пишет Рек. Нет, нет, не был бы это вариант. Не надо такие. Системы безопасности должны быть. Автомобиль должен быть безопасен. Не хочется сажать людей, любимых тебе, в автомобиль, который как бы непонятно... Точнее, понятно, что небезопасен. Нет, хочется безопасности. Система безопасности хочет. Тесты какие-то они прошли, эти автомобили. Чтобы их поколотили в стены, показали нам, как там работают подушки безопасности. Чтобы руль не клинило. Вот это вот так вот хочется, если честно. И все. И мне честно, мне все равно, что там, какой там будет шильдик. То есть классно будет, если будет наш шильдик. Давайте наш шильдик. Все, я вообще, у меня нет никакого предвзятого отношения к Ладе, не к Ладе. Ну просто можно, пожалуйста, тогда хотя бы продукт какой-то представить на рынке, который можно было бы купить вместо вот этого. Ну, если этот уже как бы запрещают, ну, как бы объективно такие, это все мы вам запрещаем, это либо отдай все свои деньги там просто, будешь всю жизнь работать на эту машину. Ну, дайте просто тогда альтернативу, и просто сядем в нее, да поедем. И все, и классно, да и плевать вообще на все там, китайское, не китайское, американское, европейское, пусть сами ездят, а мы будем на своем ездить. Я же говорю, атом, я хотел, по приколу думаю, куплю атом себе, че? Вот сейчас он выйдет на рынок, куплю себе атом, все-таки еще, будет стоить 3 миллиона рублей. Думаю, по нынешним меркам, если сравнить там с Ладой, Вестой, то же самое, 3 миллиона, ну, как бы нормальная цена для автомобиля. Плюс автомобиль новый, немножко хайпану, слушателям порассказываю. Ну, что, чуть-чуть. Хороший хайп. Где он? Вот, ну, где он? А его нет. А его нет и нет. А я все жду и жду. Что-то там была еще Е-Нева какая-то, вот эта вот новая платформа, она будет сделана, это электро, посмотрите, она сама ездит. Где она? Просто вот, ну где она? Ее нет. Ну что я могу сделать? Если его нет, а уже нет. Понимаете? Ну как-то вот так. Почему в Весту не ставят турбо и полный привод, пишет СА? Не знаю, не знаю. Гибриды — это идеальная машина в городе, на электричестве, по трассе ДВС подключается, пишет Илья. Так я и говорю. Нет, вы подождите, вот я сейчас покажу. Сейчас. А, вот я просто набираю. В России строят завод по производству батарей для электрокаров. Вот просто набираю. Ну-ка. Росатом и Автотор создадут первое в России сборочное производство батарей для электрокаров. Новое производство площадью 1500 квадратных метров будет включать участки для проведения электромонтажных работ, сборки и испытаний. Сборочное производство автомобильного завода. Мощность производства составит 10 тысяч штук в год с возможностью дальнейшего развития. Участки проведения электромонтажных работ, сборки, испытаний. Испытания батарей. Существует возможность создания условий для развития производства и использования электрических транспортных средств в Калининградской области. Уже все есть. Уникальный производственный комплекс для выпуска электромобилей и критически важных компонентов. Мы нацелены на выпуск универсальной компонентной базы, ориентированной на потребности не только нашего предприятия, но и отрасли в целом. Кооперация между батареей... Все остальное. Ну, вы поняли. 26 марта 2024 года. Ну, вот так вот. Пожалуйста. Завод по производству батарей для электротранспорта начали строить в Москве. Строительство, которое будет выпускать российские батареи для электромобилей, начали строить на территории Москвы. Важный шаг в развитии отечественного электротранспорта и стоимость электромобиля на треть зависит от цены батареи. Столичный парк электробусов будет расширяться. Ну, это прекрасно. Электробусы мы видим, они работают, это классно. Завод будет построен на участке 160 тысяч квадратных метров. На предприятии появится около 900 новых рабочих мест. 2 октября 2023 года. Ну, еще поехали. Ну, я просто открываю подряд, вот по запросу. Росатом построит 2 аккумуляторных завода. Производственные площадки появятся в Калининградской области, Новой Москве. А это, видимо, вот и та, про него говорили. Так, первый из них начнет работу в 2025 году в Калининградской области. Месяц до конца 2025 года. Начала, не начала, вопрос к тем, кто знает. Вторая в 26-м в Новой Москве. А, вот эту мы ждем, которая большая. Вот, госкорпорация «Росатом». Обожаю эту госкорпорацию, знаю, что мы номер один в вопросах атомной энергетики в мире. Самые крутые. «Росатом» крутые, вопросов нет к ним. Планируется в течение ближайших 2 лет ввести в строй 2 гигафабрики для производства аккумуляторных ячеек и батарей для электромобилей. Операционные функции на это предприятие возьмет вся компания «Ренера», которая дочерняя структура концерна «Твелл», входящего в состав «Росатома». Об этом сообщил на международном автомобильном форуме, Александр Камашев, заместитель гендиректора «Ренеры». Основной продукцией станут литионные аккумуляторные ячейки, которые будут производиться с высокой скоростью. 1 штука в секунду! Эти ячейки будут собираться в модули и батареи для различных типов техники, от небольших городских электромобилей для крупногабаритных электробусов, карьерных самосвалов. В общей сложности суммарная мощность 2 фабрик составит 36 миллионов ячеек в год. Стандартизированные батареи для российского электротранспорта позволят снизить затраты и увеличить объемы производства. Для российского электромобиля «Атом» разрабатывают собственные зарядные станции. АО «КАМ», отвечающий за создание этого автомобиля, подписал соглашение с компанией ППМТС «Пермснабсбыт». Пермская компания будет заниматься тестированием проверки совместимости зарядных станций системы электромобилей «Атом», чтобы обеспечить надежную эффективную структуру для зарядки отечественного электротранспорта. Ну, супер, супер, супер. 17 октября 2024 года, 10.26, новость вышла. Камашев там уже не работает, пишет Мат. Ну, это 24-й, я же говорю. Огромный завод, видел прям вживую, в Троицке строят, пишет Ксандр. Ну, вот тем более, значит, если огромный завод строят, если у нас будут свои батареи, и есть у нас свои ДВС, вот эти вот маломощные ДВС, но их хватит как генераторов, правильно? Ну, как раз вот эти ладовские двигатели, они как генераторы, это же классно будут работать. Почему они не могут как генераторы? Просто они у тебя стоят под капотом и заряжают батарею. Все, батарея. Совместили гибрид, полный привод делаем, подвесочку пневматическую делаем. Классно, все, уже классно. Уже чувствуешь классно. С помощью шагающих экскаваторов мы добыли больше руды, чтобы построить еще больше шагающих экскаваторов, пишет Алекс Поляков. Ну, дизайнерам «Атома» надо руки оторвать. Кто придумал расположение навигации на руле? То есть ты поворачиваешь рулем, а экран на руле тоже наклоняется, пишет Василий. Ну, на самом деле, вот даже в китайских автомобилях при повороте навигация отключается и показывает тебе камерами, куда ты поворачиваешь, мертвые зоны. Поэтому на навигацию надо смотреть до того, как ты совершаешь, ну, что-то рулем. Потому что в тот момент, когда ты совершаешь что-то рулем, тебе надо не навигацию смотреть, а везде, в другие места. Поэтому, в принципе, гипотетически, если у тебя навигация на руле, в этом нет ничего страшного. Повернул и повернул. Назад, когда вернулся в исходное положение руль, там и посмотрел. Потому что в момент маневра ты должен смотреть вокруг, а не на навигацию. Поняли, да, фишку? Поэтому, наверное, ничего страшного. Наши ДВС не выдержат такой работы, пишет Вячеслав Моряк. Ну, не выдержит, мы меняем. Ну, вот один сгорел, другой закинули. Он стоит копейки, насколько я понимаю, наш ДВС, в сравнении с теми ДВСами, которые там. Правильно? Ну, и ничего. Гарантию на них дать 3-4 года. Сколько там? 5 лет можно дать гарантию. 5 лет там он проработает там. На холостых. Нормально же. Все. И погнали. И погнали вперед. Ну, я и поэтому и говорю, было бы круто, если бы это было сделано. А Алексей, на Вести мотор восьмерочный стоит, просто нагнанный. Да все классно, и этого хватит для того, чтобы был гибрид. Почему для этого не хватит для того, чтобы был гибрид? Смотришь на гибридные двигатели, они вполне себе там тоже маломощные, ничего там уникального в них особо-то нет, насколько я понимаю. Пусть это тарахтит там стоит, и все, пока заряжается. Восьмерочный, девяточный, какая мне разница? Так на «Атоме» заявлен также проекция на лобовое стекло, пишет Сергей. А, ну так все тогда. Если проекция на лобовое стекло есть, и туда еще и навигация выводится, китайцы давно так делают, то все вообще классно. Тогда вам навигация там в руле и не нужна. Смотришь на лобовое стекло, тебе показывают, куда поворачивать, там, дорожную разметку. Если там еще и лидар предусмотрен, боже мой, это будет потрясающе. Вы спрашивали, продают ли тот крутой внедорожник? Продают. Везува С2, внедорожник из Красноярска. Продают, посмотрите, пишет Анастасия. Не, ну я давайте хорошо, если вы так вот настаиваете, я посмотрю, почему нет. А, ну, господи, это что-то непонятное, если честно. Это, ну, Короче, я понял, это какая-то такой багги, что ли, или что? Это какой-то автомобиль для преодоления опять всего самого сложного рельефа на месте, плюс это купе двудверное. Я вообще не смотрю на такие машины. Я вам говорю про автомобиль, в который можно сесть, посадить людей и ехать. Понимаете, по городу. Мне не нужны вот эти вот мелкосерийные, преодолевающие какие-то уникальные рекордные броды или что-то еще автомобили. Я вам говорю про автомобиль, который ты сел и поехал всей семьей. Классно, все, велосипеды какие-то кинул в него, там, не знаю, коляски, рассадил всех и едешь. Тебя греет все. Вот, у тебя приятная подвесочка такая, вот, пневматическая, знаете, плывешь на ней прям. Песенка, а он тебе электрически помогает рулить, парковаться помогает. Вот я о чем говорю. Утилизация батареи вместе с машиной, пишет Андрей. Ну, не знаю, может, вместе с машиной, может, не вместе с машиной. Можно заменять эти батареи. Там китайцы делают, у них есть два подхода. Как бы автомобиль, в который батарея вставлена и навсегда, а есть, они подъехал, снял, другую поставил, уехал. Вот такая история есть. Разница большая. Для хорошей динамики нужен мощный турбированный мотор. И даже такой не может долго на трассе держать 18 км в час, пишет Алексей. Алексей, все, кто вместо 180 км в час пишут 18 км в час, чтобы как бы скрыть тот факт, что они ездят по дорогам общего пользования 180 км в час, вот, как бы сказать, меня не сильно интересуют эти люди. Вот. И их желание ехать 180 по трассе. У нас нет трасс, где можно ездить 180 км в час. У нас запрещено двигаться с такой скоростью, в принципе. Я по трассе езжу 110-120, все. Ну все, 110-120 едешься, кайфуешь. Хорошо, 130, в некоторых местах, где можно 130. Все, вопрос закрыт. Я не понимаю рассказов о том, что я не могу ехать на гибриде, у меня не хватает мощности двигателя, потому что 180 на нем долго не проедешь. Какие 180? Ты, типа, на видео снимаешь рассказ о том, что ты совершаешь правонарушение и едешь не по правилам, и сетуешь на это? Ну, поздравляю тебя с этим, ну, классно. Меня это не интересует. Я не собираюсь сажать своих родных, близких людей, своих друзей в автомобиль и подвергать их опасности. Там, нестись по этой трассе непонятно с какой скоростью, просто неразрешенной. Мне это зачем? Я куда так тороплюсь? Можно узнать? Просто на всякий случай. Летающие форшмаки, я их называю, пишет Автотач. Нашему автопрому обязательно нужен малолитражный дизель для легковых. Спрос на такие авто огромные, пишет Илья. Да, ну вот про авто, вот про вот эти вот все скорости, когда гибриды еще нам не подходят, я не могу ехать 20 км в час по трассе. Какие 20 км в час? У тебя как, ты что, у тебя реакция кошки, что ли? Какие 20 км в час? Мужики, вы чем, вам сколько лет-то уже? 40, 50, 60? Какие 20 км в час? Куда вы собрались ехать? Ну, это имеется в виду 200. Какие 200? Как вы с этих 200 км в час будете тормозить? Можно вам вопрос задать? Вы что, с ума сошли? Куда вы несетесь? Не, у меня был спортивный автомобиль, и я на нем, конечно же, отжигал не слабо. Но, если честно, я каждый раз вспоминаю эти моменты и думаю, вот это же, конечно, зря я все делал. Пока есть что перепродать, люди будут перепродавать. Закон эволюции, пишет Дмитрий. 18, чтобы средняя скорость по итогу была 80, пишет Александр. Что? Ты просто выходишь на трассу и едешь 120. И видишь, как мимо тебя проезжают эти люди, которые едут 18-20, хоть на бензине, хоть на чем. И потом мимо них проезжаешь также 120, потому что они заправляются дополнительно. Я много раз ездил на дальние расстояния и много раз видел, как мимо меня проносились эти люди на хороших, мощных внедорожниках, так называемых. Ну, не внедорожниках, а паркетниках. Ну, вот, особенно выделялись обладатели BMW. Вот это, этим желанием тебя обогнать. Но весь прикол в чем? Ты едешь все свои там 110-120 км просто с кайфом. Все. Ты слушаешь музыку, едешь, получаешь удовольствие. Мимо тебя проносится эта комета. Потом ты едешь, 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 и она опять тебя обгоняет. Как так получилось сказать? Расход. Расход. Понимаете? Он хоть электроэнергии, хоть бензина, хоть дизеля, без разницы. Из-за того, что вы крутите двигатель, он у вас растет. Жрет непомерно. И вам приходится останавливаться и заправляться. И я вот смотрю, каждый раз одна и та же ситуация. Пронесся мимо, потом еще раз пронесся мимо. И в Питер ездил, меня так BMW X5 белая, я просто запомнил, три раза обгоняла. За момент поездки. Три раза. Одна и та же машина просто три раза мимо меня проносилась. Кто-то может доложить этому человеку, что мы едем с одинаковой скоростью, а то, может, я и быстрее. Хотя я еду медленнее, но я еду в целом быстрее. Ему надо какие-то дополнительные баки себе ставить, чтобы доехать быстрее. Это вы про BMW X6? Мне просто была X6 какая-то. Слышали новость о том, что все продленные права в пандемию должны быть заменены до конца декабря, пишет Александр. Нет, такого не слышал. И здороваешься с ними на светофоре. Да, это в городе. Это в городе. Эти потрясающие люди, то же самое. Резкие перестроения, движение из полосы в полосу. Вот это вот все виляние на дороге, отмаргивание. А на светофоре стоишь вместе с ним. Думаешь, ну и чего? Алексей, иногда так хочется погонять, и неважно, какой расход, пишет Илья. Да, это я понимаю, это я понимаю. Ну, может быть, тогда вам лучше на какие-то соревнования или на картинге покататься, вот честно. Вы так опасны для всех окружающих. Вы так опасны. И когда люди смотрят на семиместные гибриды, они, я вас уверяю, в большинстве своем, ну, нормальные люди, они смотрят не можно ли на нем ехать 18 или 20, как вы говорите, а насколько он удобный, можно ли на нем просто ехать, он комфортный, некомфортный, приятные материалы, неприятные, надежный, ненадежный, и все. Какие у него электронные помощники, как у него с безопасностью. Люди ищут хороший автомобиль, динамичный, который может быстро разгоняться более-менее, чтобы решать какие-то проблемы на дороге возникающие. Иногда важно быстро разогнаться. Вот. И все, и на котором можно ехать на дальнее расстояние. Ему вот эти рассказы про 18, 20, 24, это вообще нафиг не надо. Извините за слово нафиг. Да, это же эвфемизм. Подтверждаю, всегда до Питера таких встречаю, едешь от двери до двери, а они тебя по 2-3 раза обгоняют, пишет Мат. Ну, 20 по гололеду, а потом на М11 пробки на 3 часа, пока их соскребают с отбойника, пишет Владис. Да, да, вот этот знаменитый криптоблогер сгорел в автомобиле на МКАДе. Ну, конечно, если по МКАД ездить 240, оно так может случиться. Да? Там никакая безопасность никакого автомобиля не спасет. Может, он обедал полчаса, пока вы тошнили, пишет Виталий. Может, он и обедал полчаса, но больше похоже на то, что он заправляется постоянно. В России могут появиться автодороги без ограничений скорости, заявил заместитель главы Минтранса Константин Пашков, пишет Василий. Ну, спасибо, интересно. Когда появится, поговорим на эту тему. Пока не появились, что на нее говорить? Ну, если у нас появятся автодороги без ограничения скорости, я постараюсь на них не выезжать. Правда, я постараюсь на эти дороги не ехать. Просто потому, что я не хочу быть в этом круге ада. Мне зачем это все? А помните, как в 90-е появились Mercedes AMV, BMW, Mark II и так далее? Как после Лады пересесть на такой уровень, пишет Миша. Да, но это уж совсем другие времена. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. И мы продолжаем. Ну, я уже, честно говоря, про автомобили, про все эти, про то, как люди ездят, уже устал сегодня. Вы не устали еще? Я вижу, что вы не устали, я вижу, что вы готовы, вот, и все такое. Но, может быть, что-то другое. Может быть, что-то другое. Мы так вот мельком сегодня еще и Долину успели так обсудить чуть-чуть, да? Здесь много хайпа сейчас, да, в этой теме. Мне это не нравится, не хочу быть частью этой волны, объяснил почему. Вот. Украина, переговоры. Насколько вас это интересует всех? Вот это как-то... Какой-то пятничный эфир в понедельник, пишет Автоточ. Это хорошо или плохо? Вот вопрос. Вот вопрос. Ну, сейчас просто я смотрю новости, они в основном, конечно, связаны с Украиной. По бэкам и атаке на танкеры тоже поговорили с вами. Еще раз, они обеспечены, все эти атаки, в любом случае, теми данными и той возможностью связи, которые предоставляются Украине со стороны западных стран. Не будет связи, не будет атак. Кто куда на Новый год? Вот такой вот вопрос от Андрея Миронова. Ну, думаете, уже пора обсуждать этот вопрос? Я, честно говоря, даже и не рассматривал никакие варианты, что я куда-то на Новый год. Мне бы, честно, дома бы и отдохнуть, и все такое. Я за. Я просто жду, что будет Новый год, и будут выходные, и я, например, отдохну, посплю, и все такое. А смысл вести переговоры с Зеленским, он потом скажет, что он был невменяемый, пишет Сергей. Да, поэтому вчера, например, на переговорах американцев и вот этой вот так называемой украинской делегации было сказано о том, что они работают над выборами на Украине. О, какая штука. То есть на Украине как-то могут все-таки, оказывается, пройти выборы. Ну и тут, конечно, интересно, если эти будут выборы, как же они пройдут для Зеленского, да? Может ли Зеленский победить на выборах на Украине? Вот же ж какая интрига. Обсудим вспышки на солнце, пишет Илья. Ну нет, это слишком. Вы согласны с решением суда по делу Долиной, пишет Алексей, Москва. Алексей, давайте еще раз я просто скажу это, чтобы было совсем понятно. 99,9% людей не в курсе этого дела. Ну, то есть, в целом, так мы что-то знаем, конечно. Вот. Я не понимаю ситуации, при которой добрые люди, потратив деньги, потом не получают ни квартиру, ни деньги. И я считаю, что это неправильно совершенно. Но каждое дело, насколько я понимаю, в суде, оно индивидуально. Та истерия, которая сейчас устроена относительно Долиной, а ее прям, ну, на мой взгляд, прям стали травить, вот, это неправильно, ну, на мой взгляд. Поэтому я бы хотел, чтобы это дело разрешилось каким-то образом в пользу пострадавших. Но я не думаю, что картинки в интернете, которые рассказывают нам о том, какая плохая Долина, как-то способствуют разрешению дела в пользу пострадавших. Да это пиар Долиной, чтобы вспомнили все про нее, пишет Денис. Я думаю, что, по ее мнению, о ней никто не забывал никогда. Вот. Я полагаю, что вы ошибаетесь относительно того, что это пиар Долиной, на которой она очень сильно рассчитывала. Залужный будет, наверное, у руля, пишет Мельникова Елизавета. Ну, Залужный выступил тут накануне, да, высказался, что иногда войны заканчиваются не полной победой и капитуляцией противника. Мы бы, говорит, конечно, хотели, цитата, распада, уничтожения, или как-то так, Российской империи. Но, говорит, что есть, то есть. Что? Кто-то говорит о распаде Российской империи какой-то? Не совсем понимаю, что там в Британии едят вообще. Может быть, как-то поаккуратнее надо? Что-то надо подумать насчет питания Залужного. Но вот он там высказался. С другой стороны, какие бы вещи он ни говорил про нас с точки зрения империи, мы там или не империя, хотел бы он нашего распада или нет, в своих речах он признает тот факт, что Украина не сможет себе ничего вернуть. В отличие от тех заявлений, которые делает нынешняя украинская администрация, этот уже готов рассказывать, что как бы тут уж ничего не вернешь. И можно это назвать политическим реализмом, да? Хотя бы так. А мне кажется, в интернете про Долину способствует созданию картинки в интернете, созданию атмосферы нетерпимости к подобному поведению, пишет Михаил. Так поведению кого? Понимаете, в чем дело? У нас же есть законы определенные, и у нас есть правоприменительная практика. И картинки в интернете, я так понимаю, на это не влияют. Я так понимаю, это влияет на что-то другое, но не на то, что, на что нужно повлиять. Вот. Понимаете, если даже очень много сделать смешных картинок про Долину, а не поменять законы в этой сфере и не прописать их таким образом, чтобы не возникало таких коллизий, все будет так же, как и было. Ну, при этом еще будет очень много смешных картинок про Долину. Но к новой войне они готовиться будут. Совместное производство ПЛА с норвежцами в Осло уже развернули, пишет Empty Words. Да-да-да. А еще они совместное предприятие развернули по производству ракет «Фламинго», да, в Нидерландах. Знаем это, да? Очень много ракет они сделали. Она розовая. Сейчас, правда, те люди, которые с Запада очень сильно это рекламировали и фотографировались рядом с этой ракетой, пишут посты о том, что они остались в дураках, потому что ракеты никакой нет, а на фотографии они. Ну, как бы, соломку постелить забыли в определенный момент, сейчас просто пытаются рассказать, как их обманули. Поэтому относительно вот этих производств, развернутых где-то, тут тоже надо, конечно, смотреть. Кто и что заявляет. Я вам обещаю, Украина сделает все, чтобы свое поражение перевести в победу. Даю 100%. Буду везде говорить, как долго они сопротивлялись, могли бы и победить, но партнеры сказали, не надо, пишет Василий. Меня это не интересует, Василий, правда. Меня не интересует, что и как будет говорить Украина. Меня интересует, чтобы наши конституционные территории были признаны нашими противниками. Это будет единственный реальный показатель того, кто победил, а кто не победил. Вот у нас есть конституционные территории, они наши. Противники наши их признают, подписывают документы, говорят, да, это территория России. А дальше они могут рассказать о том, как Россия собиралась захватить Польшу и что-то в таком духе. Это мне абсолютно неинтересно. Мне интересно другое. Мне интересно, чтобы они признали наши территориальные приобретения, так скажем. Что это все? Это наше. Признают. И дальше пускай что хотят, поют там, рассказывают, сами себе друг другу рассказывают, какие они потужные, и все в таком духе. У шестерки Зеленского обыск провели. Нашли что? Пишет Пер. Но вы имеете в виду Ермака? Его нельзя охарактеризовать как шестерка Зеленского. Его можно охарактеризовать как серого кардинала. Его можно охарактеризовать как человека, который как раз всем управлял. А Зеленский, ну, такая королева при нем была. Нашли или не нашли? Если бы не нашли, не ушел бы. А если ушел, значит, нашли. Вот и все. И нашли так, что, видимо, опасность это представляет и для самого Зеленского. Вот и все. И поэтому, вероятно, пришлось Зеленскому как-то своему другу, а некоторые говорят, что это больше, чем друг, объяснять, что вот сейчас такая ситуация. Ну, он, наверное, и сам, в принципе, плюс-минус понимал. Хотя пытался выкрутиться, ездил там на встречи с американцами, но не получилось. Не выгорело, не фартануло. Пацан к успеху шел, не фартануло. Одна депутат Рады предложила быстро поменять границы областей, чтобы не отдавать все Запорожскую и Днепропетровскую область, пишет Василий. Да, это фантазеры, они еще те. Это, знаете, если вам кажется, что кто-то где-то делает что-то тупое, всегда есть еще и украинская политика для того, чтобы убедиться в том, что пределы тупости не существует. И по этому поводу высказывался, если я не ошибаюсь, Эйнштейн, что человеческая глупость безгранична и космос безграничен. Хотя по поводу космоса есть еще пока вопросы. Да, а то, может быть, он и имеет некие ограничения. Трамп заявил, что введенные им тарифы превратили США в богатую, сильную и безопасную страну, пишет рука-нога. Ну, Трамп вообще любит себя хвалить по любым поводам. Он лучший гольфист, у него самый лучший загар, у него самый красивый золотой кабинет, он лучше всех решает все вопросы. Но меня, опять же, интересует здесь не, как бы сказать, лишний раз отметить странности Трампа, а другой момент. Если он действительно так всесилен и могуч, и если он так силен, и он сможет заставить Украину капитулировать, а, собственно говоря, это они и должны сделать, и признать юридически вот, факт того, что теперь те регионы, которые мы считаем своими, это наши регионы, то, в принципе, мне без разницы, любит он золото или не любит он золото, вот, хорошо он играет в гольф или нехорошо он играет в гольф, смешной он человек или не смешной, по-дурацки он танцует или не по-дурацки. Если он может своих рабов, а по-другому их не охарактеризуешь, свой персонал украинский, да, заставить сделать так, как надо, то честь ему и хвала, и молодец Трамп, и поздравляем, и все классно, без вопросов. Без вопросов. Пожалуйста. Он может быть каким угодно экзотом, если он это сделает. Но если он этого не сделает, тогда, собственно, он останется человеком, который просто странно танцует и имеет странный загар, и еще очень любит золото. Еще нет пределов украинской потужности, потому что у Трампа ничего не получится, пишет Ядот. Посмотрим. Арестович прогревает электорат. Экстремист и террорист, на всякий случай, Денис. Прощение попросил, и он готов приехать на Украину и баллотироваться на должность президента, как только закроют уголовные дела. Ну, понятно, там все хотят быть президентом Украины внезапно. Вот. Территориальные приобретения должны стать побочным продуктом демилитаризации и денацификации Украины, пишет рука-нога. Рука-нога, безусловно, нужны территориальные приобретения, во-первых. А вот и признание того факта, что у нас новые границы. Это первое. Второе. Безусловно, нужна демилитаризация и денацификация. И самое главное, все это должно быть, естественно, подписано людьми, которые обладают легитимностью. То есть они обладают законным правом что-либо подписывать. Потому что сегодняшняя власть украинская, она, по мнению власти нашей, сомнительно легитимна. Так скажем, нелегитимна вообще. И поэтому подписывать документы с непонятными людьми, это немножко, не нужно. Потому что это может привести к тому, что в какой-то момент следующие скажут, подождите, а кто это были такие тут? Что это они тут подписали? Поэтому нужны выборы на Украине прямо сейчас. Для того, чтобы они обрели какую-то легитимность, эти люди, которые там занимают кресло. По барабану, кто там будет, в принципе, насколько я понимаю. И как раз об этом шел разговор сейчас у украинцев, которые полетели. Украинцы, они, конечно, сомнительные все, но, тем не менее, в общем, представители Украины, которые полетели в Америку. И им там намекнули мягко, что пора бы проводить выборы. Вот. Какова вероятность, что на этих выборах победит Зеленский? как бы вероятности такой исключать нельзя, потому что почему? Ну, никакой вероятности нельзя исключать. Мы видели, как устроены выборы в разных странах мира. Уж насчет украинских выборов, так это отдельно вообще можно поговорить. Ну, с другой стороны, если мы понимаем, что украинские выборы – это абсолютно срежиссированная тема, и если вдруг те, кто режиссирует эту тему по приказу, да, как им и положено, выполнят задачу и таким образом уберут Зеленского, и возьмут кого-то более сговорчивого, готового подписать все документы, и еще и обладающего некой легитимностью в результате этих специфических выборов, то почему бы и нет? Да ни с кем не договоришься, Европа подписывала же раньше соглашение, а потом оказалось, что тянули время, пишет Ник. Суть соглашения немножко другая. Они не признавали ведь это нашими территориями. Здесь суть соглашения заключается в том, насколько я понимаю, в том, чтобы признать наши территории нашими территориями. Все. Все. Это наша территория, это Россия. Все, мы признаем все. Вот. А дальше они могут рассказывать о том, как они будут на нас нападать, как они будут вооружаться. Ну, на нас нападать — это акт военной агрессии. Да, ну, я уже готов стать президентом Украины и подписать капитуляцию, пишет Михаил. О, Михаил, становитесь в очередь, там много таких. У Трампа это не загар, а тональный крем или грим, пишет Мик. Ну, наверное. Трамп косит под Байдена, пишет Out of Touch. Байден, кстати, тут встречается с украинцами где-то на улице, на улицах Соединенных Штатов Америки, и рассказывает, что он продолжает борьбу с Россией. Имейте в виду, этот мощный старик продолжает с нами бороться. Палки колеса в наши колеса вставляет. Я против WhatsApp, но хоть голосовой об стену разбейся, он хоть головой об стену разбейся, он удобен, пишет Виктор. Внезапно Виктор начал писать про WhatsApp. Да, у нас опять объявили о том, что WhatsApp, скорее всего, будут душить до конца, потому что WhatsApp, ну, никак не хочет жить по нашим законам. Вообще не хочет соблюдать наше законодательство. Наглеют. Да и деньги выплачивать за нарушение нашего законодательства тоже не хотят. Поэтому говорят, наверное, будем душить. Ну, посмотрим. Замены для WhatsApp существуют, они разнообразные, не менее удобные, а вообще-то и более удобные, и мы это уже 10 раз обсуждали. Поэтому конкретно в этом случае я не вижу никакой проблемы. Вообще никакой проблемы. Завтра WhatsApp перестанет работать, люди спокойнейшим образом перейдут в Telegram, или кто-то перейдет в Макс, и все. И на этом разговор будет окончен. Ничего исключительного в этом смысле с точки зрения функционала в WhatsApp нет. Ну, то есть, прям ни одной функции вы мне не назовете WhatsApp, которой нет в других мессенджерах, за которую стоило бы цепляться и рассказать, что вот она какая-то очень уникальная. Нет. В WhatsApp вы сидите по привычке. Просто это один из первых мессенджеров, который появился, и его установили, так и сидим. Ну, бывает такое, что от чего-то приходится отказываться. Да чем он хорош, объясните мне. Опять плач, пишет Василий. Да невозможно объяснить, чем он хорош. Просто мессенджер. Просто один из первых. Просто его установили и просто им пользуются. Перейдут в другой мессенджер, окажется, что все те люди, с которыми они общаются в этом мессенджере, там тоже есть, и будут общаться в этом мессенджере весь разговор. Есть нюанс, у них треть населения в других странах, и не факт, что они придут на голосование, придется оставить свои данные, пишет Денис. Вы про украинское, что ли, голосование? Ну, не придут и не придут, нам-то какая разница. Я не рассчитываю на какие-то потрясающие украинские честные выборы. Ну, вот. Я так понимаю, что выборы здесь нужны для того, чтобы подтвердить некую легитимность, и, соответственно, чтобы те, кто у кого будет подтвержденная легитимность, имели право подписания документов, которые будут означать, что Украина расстается с Донбассом, Херсонщиной, Запорожьем и Крымом, естественно. Естественно, они же до сих пор и Крым не признали. Все это признает Россия, как бы, и готова подписать все документы. Вот и все. Нам просто нужно, чтобы человек, который будет подписывать документы, он обладал некой легитимностью. Чтобы нам потом не сказали, что это был какой-то бомж из подворотни хрипящий. Понимаете, да? Вот и все. Как они организуют эту легитимность? Через какие там выборы? Как она будет? Ну, это их проблема. Пускай сами думают, голову ломают. Это проблема американцев. Но они же как-то организовали Майдан. Ну, как-то организовали, как-то они изобразили там какую-то легитимность, как-то они организовали выборы после Майдана. Соответственно, значит, умеют, значит, есть у них такие рецепты. Ну, вот, пускай пользуются этими рецептами, занимаются этими вещами. Нам-то что голову ломать? Ну, вот это не наша проблема. Наша задача, она связана с тем, чтобы продвигаться на фронте, и наша задача делать это максимально эффективно, вот, с меньшими потерями и большими приобретениями. Все. И это будет нашу позицию поддерживать на любой переговорной, в любых переговорах. А у меня WhatsApp не загружается с новой сим-картой, снес телефон, и к чертовой бабушке, пишет Алексей Самсонов. Ну и что, Алексей, как? Жизнь хуже стала, лучше стала, что-то изменилось? Просто я предположу, что она не стала ни лучше, ни хуже, а вы просто пользуетесь другими мессенджерами. WhatsApp очень популярный, популярнее других. У всех есть WhatsApp, а вот телеги может и не быть, пишет Александр. Ну, конечно, у всех есть WhatsApp, он, конечно, более популярный, потому что он первый появился вообще, так скажем, ну, из мессенджеров. Но я же вам говорю, если его заблокируют так, что в нем невозможно будет писать, вот, или отправлять там фотографии, видео, он так или иначе вы перейдете на те мессенджеры, где можно это делать. Вот и все. И все, и они станут более популярными. Ну, так это устроено. Это, знаете, как с китайскими машинами и европейскими машинами. Были когда-то очень популярны у нас европейские машины, а китайские не были популярными. Потом европейских машин не стало. Вот и вдруг внезапно стали популярны очень сильно китайские автомобили. И оказалось, что там у них очень много интересного, и оказалось, что они прям классно делают. Все выяснилось, все стало по своим местам. Ну, для этого вот потребовалось определенное время и определенные действия. Ну, вот и все. Аська еще раньше, но уже не популярна, так что дело не в первости, пишет Нилс. Нет, почему? В первости вполне себе. Ну и плюс еще поддержка у WhatsApp, она заключается в том, что это часть Мета. Мета — это экстремистская организация, кстати. Вот это и Facebook, и все остальное. Я своих друзей заставил Макс скачать, в других даже не отвечаю им. Зачем что-то придумывать, когда у нас есть свое, пишет Кантемир. Ну, да, да, Кантемир. Ну, я говорю, это сила привычки. По типу, я привык там, у меня там. Ну, ладно. Когда-нибудь, если уж совсем туго будет, там, возьмешь и скачаешь другое приложение, ничего. Целую, наверное, минуту или две у тебя на это все уйдет, и там зарегистрируешься, и все будет классно. WhatsApp стоит бросить только из-за того, что через нее жулье деньги из россиян вытягивает, пишет ЕДО. Ну, ЕДО, справедливости ради, деньги из россиян мошенники вытягивают любыми способами. И через Telegram, и через WhatsApp, и даже через Макс пытаются. Правда, через Макс, когда они пытаются вытягивать, их побыстрее находят. Это такая важная вещь. Ну, а самая отличительная особенность, наверное, и по Макс, и по всем остальным чат, ну, вот этим вот мессенджерам, это в том, что кто-то соблюдает российское законодательство, кто-то нет. Вот WhatsApp в упор его не соблюдает. То есть, если Telegram еще так себе, к нему, собственно, и претензий столько нет, сколько к WhatsApp. Ну вот, понятное дело, что Макс полностью соблюдает российское законодательство по одной простой причине, это российская платформа. Вот и все. Если бы WhatsApp соблюдал российское законодательство, он бы, его бы никто не трогал. Но он не соблюдает. Вот. Он говорит, я плевать хотел на вас. Это как бы Марк Цукерберг нам сообщает. Плевать я хотел на вас. Все-таки, окей, давай мы тебе заблокируем звонки для начала. А мне все равно. Ну, давай мы тебе притормозим скачивание и загрузку фотографий и видео. А плевать я хотел. Ну, давай просто невозможно будет сообщение отослать, все висеть будет постоянно и все. Вот и все. И так или иначе, просто отток аудитории будет происходить. Говорят, на выходных из-за вот этих новостей, что WhatsApp могут окончательно заглушить, так сказать, внезапно люди, которые им не пользовались годами Telegram, стали регистрироваться в нем. Есть даже смешные интернет-мемы по этому поводу. Да? Саня Гараж теперь в Telegram, Баба Люда теперь в Telegram и все такое. Макс, чем хорош, что иностранец не сможет им пользоваться, там симка нужна российская, поэтому многие, чьи родственники за границей, жалуются, пишет Василий. Говорят же, уже на СНГ распространено. Или все еще на российских симках. Я слышал, что на СНГ. Я слышал, что можно теперь уже в пределах СНГ, то есть на тех симках тоже пользоваться. Макс, пожалуйста. Вайбер вроде бы ничего не нарушал, в отличие от WhatsApp, но его тоже заблокировали, пишет Мик. Вайбер у нас не был популярен. Я знаю, что Вайбер был популярен, может быть, и сейчас популярен в Белоруссии, но у нас он не популярен, им никто не пользуется, поэтому, собственно, разговоров о нем вести нет смысла. Мошенники звонят на городские номера по имени, отчеству, пишет Елена. Образуют, точный адрес называют, требуют закрыть Ростелеком, пишет Елена. Домашние номера. У меня, например, нет домашнего телефона, мне туда невозможно позвонить, поэтому, конечно, я... Для этих конкретно мошенников недоступная цель. Это, я так понимаю, не старикам названивают. В Белоруссии родственники уже на Макс, пишет Андрей. Ну вот, видите... Вот не проблема. Мама 80, пользуется телегой, никакого WhatsApp, отродясь не было. У меня WhatsApp только из-за того, что многие друзья в нем. На работе только телега. Нафига он нужен? Закрыть к чертовой матери, пишет Василий. Так это уж 100 раз мы обсуждали. Просто некоторые люди хотят изобразить, что они не умеют скачивать другие приложения. Типа, не могу скачать. Почему? Объяснять они не могут. Нет объяснения. А вроде Телеграм Роскомнадзор блокировал. Не вышло, пишет Анастасия. Ну, это были какие времена? Сейчас, насколько я понимаю, появились возможности блокировать достаточно лихо. Тормозить так, что вы очень быстро поймете, что этим пользоваться невозможно. И поэтому дальше все зависит от того, насколько настроены на взаимодействие те или иные социальные сети, платформы, мессенджеры там разнообразные с российским законодательством. Если по российским законам они готовы жить, то, пожалуйста, если не готовы, то извините. Макс работает и в Молдавии, переписываюсь. Все норм, пишет Игорь Иванов. Мы с братом из Казахстана. С самого начала разговариваем в Макс, пишет Елена. Как любят у нас все закрывать, пишет Алекс. Да не все же, Алекс. Пока не было своего мессенджера, никто ничего и не закрывал. Вот он появился, поэтому можно и закрывать. Здесь же как история звучит. Говорят, мы вам эти ваши ватсапы позакрываем, если вы будете законы наши нарушать. Выходят люди и говорят, так, а альтернатива какая? Пока не будет альтернативы, не смейте закрывать. Наши такие, окей, делают альтернативу, говорят, все, альтернатива есть, давайте, WhatsApp не соблюдает наш закон, мы его будем закрывать. Все такие, как так? А все, вот вам альтернатива же есть уже. Все, пожалуйста, пользуйтесь альтернативой. То есть вас в этом смысле никто не ограничивает. Ну все, покеда, пишет Максим. Ну, вообще-то да. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.